2. Припарки для мертвеца. Музыка качалась лодкой на пологой зыби, накатывала волнами прибоя, уверенной поступью приближающихся шагов. Над всем этим царила мольба, надежда на высочайшую милость. С графом творилось неладное. Желая приблизиться к мистеру Холмсу, он словно двигался по колено в воде против ураганного ветра. Синюшное лицо исказило гримаса, при виде которой Тому захотелось перекреститься. Кто-то шел навстречу графу, мешая безумцу сдвинуться с места. Кто-то молил небеса о чем-то, глубоко противном графу. «К тебе взываю!» — онемев, кричал Том Рэдклифф, в ужасе глядя на битву скрипки и безумца. «Господи Иисусе Христе! Прошу, услышь мои мольбы! Даруй мне благодать твою, не дай мне пасть духом!» Том не знал, из каких глубин памяти явился этот хорал. Граф не оставлял попыток добраться до упрямого музыканта, выигрывая у скрипки дюйм за дюймом. Том заставил себя пошевелиться. Тело отозвалось ноющей болью, словно Тома накануне отдубасила вся семейка лесорубов Гриффит. Кости, кажется, были целы. А мясо нарастет, не впервой. Пальцы нашарили кирпич, выщербленный с краю. Что графу кирпич, если ему пули доктора, как мертвому при парке? Но от роли зрителя Тома тошнило. Пожалуй, роль дурака, а следом закономерная роль покойника, и те больше пришлись бы по сердцу. Холмса и графа разделяло уже 3 ярда. Торжествуя, граф оскалился. Вперед протянулись непомерно длинные руки. Том, привстав, замахнулся своим жалким кирпичом. Доктор Ватсон поднял бесполезный револьвер. Выстрел и еще один. Брызнув черным, колени графа подломились. Из горла вырвался нечеловеческий, скрежещущий вой, скорее похожий на звук рвущегося металла, и граф завалился на бок. Ватсон с изумлением глядел на револьвер, словно впервые его видел. Доктор так и не успел нажать на спуск. Скрипка смолкла. «Простите, что прервал вас», — сказали руины с сильным голландским акцентом. «Бах, если не ошибаюсь». «Хоральная прелюдия фа минор?» «Не знал, что есть переложение для скрипки».
«Есть»,
— кивнул Холмс, вытирая пот.
«Ваше?
Прошу о снисхождении, я скромный любитель». Над развалинами стелился зябкий предутренний туман. На фоне светлеющего неба, сквозь белесое марево, похожее на редкий овсяный кисель, проступил темный силуэт. Тяжелый до земли плащ, широкополая шляпа с загнутыми краями. В руках, чуть разведенных в стороны, пара длинноствольных револьверов. Там, где у обычного человека располагается рот, тихо рдел багровый огонек. До Тома донесся запах, который ни с чем нельзя было спутать. Чад, сигары, Портагас.
«Мистер Пфайфер?»
«Увы, не имею чести быть знакомым. Абрахам Ван Хелсинг, профессор медицины и доктор права». Доктор Ватсон опустил оружие. «Вы появились исключительно вовремя, коллега. Мы у вас в долгу. Разрешите представиться, Джон Ватсон, врач. А это мой друг Шерлок Холмс. Примите нашу искреннюю благодарность». Поднявшись на ноги, доктор резко, по-военному, поклонился Ван Хелсингу, после чего начал отряхивать пыль с одежды. «А я Том», — сказал Том. «Живу я здесь».
«В руинах?» — изумился профессор.
«Нет, рядом. Сосед я». Неподалеку от Холмса хрипел и корчился граф, уже мало чем напоминавший человека. Скребя землю пальцами, он все пытался дотянуться до несостоявшейся жертвы, и Холмс предусмотрительно отступил на шаг. Ван Хелсинг спрятал револьверы и подобрал аккуратный саквояж, стоявший у его башмаков. «Не стоит благодарности, джентльмены. Уверен, в аналогичной ситуации вы бы тоже без колебаний пришли на помощь ближнему. Но каков эффект? Впервые вижу, чтобы на немертвого так действовала музыка. Вам почти удалось остановить его. Полагаю, тут дело в сочетании имени Христа, присутствующего в названии хорала, гения Баха и мастерства Страдивари». Холмс едва сдержал улыбку.
«Страдивари? Вы о фрагменте Ноева ковчега?
Наверняка священная реликвия тоже оказала свое действие на тварь».
«Тварь?
Как он вам представился, господа?»
«Владислав Цепишер, граф Орлок».
«Он соврал. У мерзавца мания величия. Это так, птенец. Будь здесь сам Дракула, нам бы пришлось куда труднее.
Птенец, тварь. Профессор, вы о чем?
Холмс медленно отступал, изучая ползущего к нему графа. Орлок, или кто он там был на самом деле, неприятно напоминал полураздавленное насекомое. К этому времени Ван Хелсинг окончательно выбрался из тумана. На вид профессору оказалось лет 60, но выглядел он весьма крепким для своего возраста. Коренастый, широкоплечий, с крупными чертами лица и мощным гладко выбритым подбородком. Тому подумалось, что из профессора вышел бы еще лучший грузчик, чем из доктора Ватсона. Скажем честно, бедный Том был согласен думать о чем угодно, лишь бы не о той дряни, которая упрямо стремилась добраться до мистера Холмса. «Увы, таков мой крест, господа», — с грустью признался профессор. «Столько раз я сталкивался с неверием, а то и с откровенными насмешками, что уже привык. Но сейчас перед вами живое доказательство. Точнее, условно живое. Я слышал о вашем дедуктивном методе, мистер Холмс. Проверьте его остроту на твари, или графе, если вам угодно. Итак, что мы имеем? Существо, способное погрузить троих здоровых взрослых мужчин в столь глубокий сон, что их не разбудить никакими способами». «Парализующий яд», — быстро ответил Холмс. «И я», — добавил Ватсон, — «еще не успел опробовать прижигание углями». «Но у вас и методы, коллега. Это не яд, и прижигание их не разбудит. Солдаты проснутся, когда мы уничтожим тварь. Но допустим на минуту, что вы правы. Идем дальше. Существо, обладающее невероятной силой. Вы испытали ее на себе». «Сила у него действительно выдающаяся, но я видел душевнобольных, которые...»
«Которых можно было остановить хоральной прелюдией Баха?»
«Возможно, это одно из проявлений его психоза», — упорствовал Ватсон. «А где вы видели душевнобольных, на которых не действуют пули?»
«Но ваши-то подействовали?» — парировал Холмс.
«Надо проверить. У него под одеждой могут быть спрятаны металлические пластины, а колени он не защитил». «Тогда прошу убедиться. Помогите мне, коллега». Вдвоем доктор с профессором перевернули графа на спину и, не сговариваясь, быстро наступили ему на запястье. Мерзавец жутко хрипел и пытался вывернуть шею, желая запустить клыки в ноги своих мучителей, но у него ничего не получалось. «Молодой человек, подайте мой саквояж». Исполнив просьбу Ван Хелсинга, Том поспешил ретироваться на исходную позицию, подальше от щелкающего зубами графа. «Извольте видеть!» Выхватив из саквояжа матросский тесак, профессор несколькими взмахами ловко располосовал одежду графа. Без лишних церемоний он сорвал с лежащего лохмотья и отшвырнул их в сторону. «Никакой брони или кольчуги, что и требовалось доказать. А вот и отверстие от ваших пуль, доктор. Поздравляю, вы отличный стрелок. Две в сердце, одна в легкое. Как вы думаете, мог ли человек после таких ран активно действовать, расшвыривая противников, как тряпичные куклы?» «Сдаюсь», — Холмс шутливо поднял руки, признавая поражение. Лицо его, впрочем, осталось серьезным. Поединок рационализма с мистикой произвел на Холмса большое впечатление. С другой стороны, скрипку он взял с собой не случайно, спланировав все заранее, вплоть до выбора хорала, а значит, могучий рационализм Шерлока Холмса был такого удивительного свойства, что в нем нашлось бы место самой отъявленной чертовщине — наклеить черт на лоб бирку с именем, фамилией и адресом проживания. «Каждый феномен в отдельности я способен объяснить, но все вместе. Ваша взяла, профессор, излагайте свою версию. И не забудьте рассказать, как вам удалось его подстрелить».
«Ну, это самое простое. Тут, как и с вашей скрипкой, работает целая комбинация факторов.
Вопреки распространенному заблуждению, пули из серебра на твари не действуют. Свинец, серебро, разницы нет. Но если серебряную пулю осветить, да не где-нибудь, а в самом Ватикане, если нанести на нее изображение распятия, а на головке вдобавок сделать крестообразный распил...»
«Пули Дум-Дум?» —
возмутился Ватсон. «Они же запрещены Гаагской конвенцией. С частичками святых даров в нем», — невозмутимо закончил Ван Хелсинг. «Результат вы видели. Не думаю, что Гаагская конвенция распространяется на существ, подобных этому. Но если вы настаиваете, доктор, я готов вступить с вами в дискуссию по данному вопросу. Мой опыт юриста дает мне все основания полагать, что из дискуссии я выйду победителем. Отложим диспуты до лучших времен, урезонил спорщиков Холмс. Итак, вы утверждаете, что перед нами не мертвый. Он же Носферату, вампир или, попросту говоря, упырь. Взгляните на его кожу, на его зубы. Если даже это вас не убедит, скоро взойдет солнце. Дракула и при свете дня расхохотался бы нам в лицо. Но мы имеем дело с птенцом, которого солнце убьет. Допустим, перед нами действительно уникальная форма псевдожизни. И что вы собираетесь с ней делать?
Как что? — изумился профессор.
Положить конец его мерзкому существованию. Отправить прямиком в преисподнюю, где ему и место.
Я бы предпочел начать с допроса.
Ни в коем случае! — в волнении воскликнул Ван Хельсинг. Разговаривать с немертвыми крайне опасно. Они обладают большой гипнотической силой. Взгляните на этих солдат. Вы же не хотите составить им компанию?
Нет, в ад, только в ад.
Ответом ему было напряженное молчание. Ну да, ну да. Ван Хельсинг горько улыбнулся. Мой друг полиглот Арминиус из Будапешта как-то пошутил насчет моей фамилии. One Hell Thing. Об аде только и думает. В этой шутке больше правды, чем мне бы хотелось. Клянусь, я предпочел бы никогда не встречаться с вампирами, ничего не знать об их существовании и спокойно заниматься медицинскими исследованиями. Иногда я опасаюсь, что преследование и истребление немертвых превратится для меня в навязчивую идею. Но ведь кто-то должен остановить их. Этого я выслеживал 4 месяца и твердо намерен покончить с ним. Вы поможете мне, коллега? Профессор извлек из саквояжа острый деревянный кол длиной около 2 футов длиной. За колом последовал тяжелый молот на короткой ручке. Кол надо вбить ему в сердце. Вы же утверждали, что его убьет солнце. Мне в точности неизвестно, как быстро немертвые набирают силу. Возможно, он уже подошел к той грани, за которой вампир обретает способность сопротивляться солнцу. Я не хочу рисковать, джентльмены.
Мне это не по душе, сообщил доктор Ватсон. Но долг платежом красен. «Говорите, что мне делать?»
Следуя указаниям профессора, доктор приставил кол к груди графа напротив сердца. Тварь дергалась и извивалась, но вырваться не могла. Сказывались ранения освещенными пулями. К тому же с приближением рассвета вампир слабел на глазах. Он не просил пощады и не проклинал державших его людей. Казалось, граф вдруг утратил дар членораздельной речи. Тварь лишь хрипела и скулила, как раненая собака. От этих звуков мороз продирал по коже. Ван Хельсинг прочел краткую молитву на латыни, от нее граф зашелся в конвульсиях и взмахнул молотом. Душераздирающий вой вырвался из горла графа, когда кол вошел в его грудь. Интонациями этот нечеловеческий вопль напоминал механическое «улла-улла-улла» марсианских треножников. Том попятился, обливаясь холодным потом. Ван Хельсинг ударил еще раз, глубоко вгоняя кол в тело твари. Брызнула кровь, густая и черная, как смола. Последний удар, и вой смолк. По телу вампира прошла судорога, он вытянулся во весь рост, сделавшись невероятно прямым и длинным, и застыл. «Это все?» — поинтересовался Холмс. «Нет, необходимо отсечь ему голову и набить рот чесноком».
«Ну, у вас и методы, коллега!»
Ватсон не преминул вернуть профессору его выпад. «Как по мне, прижигание углями гуманнее!» «Слово «гуманность»» — сухо отрезал Ван Хельсинг, — «неприменимо к инфернальным тварям!» Полемику врачей прервал Холмс. «Смотрите! Смотрите, как изменилось его лицо!» Том отважился приблизиться. «Действительно, лицо упыря вновь претерпело ряд изменений. Исчезли оскал и трупная синева, черты разгладились. Сейчас граф скорее походил на спящего человека, нежели на мертвеца.
Дальше я справлюсь сам». Ван Хельсинг взмахнул тесаком. Том едва успел отвернуться.
«Чтобы вы убедились окончательно, подождем еще», сообщил профессор по прошествии нескольких минут. «Скоро взойдет солнце. Молодой человек, я вижу, вам досталось. Позвольте вас осмотреть. Возможно, вам потребуется медицинская помощь».
«Это вы мне, сэр?»
«Да, да, именно вам». «Гордитесь, Том!» — Ватсон хлопнул грузчика по плечу. «Вас будет лечить настоящий профессор медицины!»
«Спасибо, господин профессор! Со мной все в порядке!»
Том очень старался не обидеть Ван Хелсинга. От одного вида этого страшного голландца Тома бросало в дрожь. Рэдклифф скорее бы согласился, чтобы его лечил вечно пьяный коновал Мердок. Или в крайнем случае доктор Ватсон. Лишь бы не профессор, которому тесак заменяет пластырь, а револьверы — клестирные трубки.
Ну, как знаете. А вот и солнце.
На востоке, там, где подернутая туманом морская гладь сливалась с бледным утренним небом, мелькнул алый краешек солнца. Едва лучи его коснулись бездыханного и обезглавленного тела, как останки графа начали таять и усыхать. Порыв утреннего бриза налетел, взвихрил жалкую кучку праха и унес прочь. В воздухе соткалась призрачная тень, статная вельможа в бархатном камзоле. На лице призрака застыло неземное умиротворение. Миг, и тень растаяла без следа.
«Убедились, джентльмены?»
— нарушил тишину Ван Хелсинг. У погасшего костра зашевелились, просыпаясь, солдаты.